Слава Богу за дарованную возможность еще раз слышать то, что Господь предлагает нам. Сегодня у нас двойной, тройной праздник. Сегодня день 50-й после Пасхи, когда на землю был ниспослан Святой Дух, когда ученики были собраны в горнице, молились, постились они, тяжело им было, плохо им было очень. И в один момент все это случилось, такой шум с неба, от как будто несется сильный-сильный ветер, и он обрушился на ту комнату, где находились эти 120 человек, и почил по одному на каждого. Так вот, знаете, разделился, и каждому по одному. Каждому не часть одного, а каждому по одному. Это очень показательные вещи, очень важные вещи для понимания сути Святого Духа. И Дух Святой начал совершать невероятное. Они стали новыми людьми. Во мгновение ока все изменилось. Они стали людьми, созданными по Богу. Это сделал Дух Святой. Он сделал воскресение. И поэтому мы сегодня и о воскресении будем говорить, и о хлебопреломлении будем говорить, и о Духе Святом будем говорить, потому что это все одно целое. Хлебопреломление нужно для того, чтобы новое тело возникло, новая жизнь возникла внутри нас. Воскресение нуждается только то, что умирает, а умирает наше тело. И Христос воскрес не как-то там душой, духом, Он воскрес телом. И мы должны все воскреснуть в новых телах. И Дух Святой, главную работу, которую Он делает, это воскресение внутри нас новой, совершенной жизни, созданной по Богу. Написано о Святом Духе, что Он есть утешитель. И утешитель, знаете, есть вот там плакальщицы какие-то, утешают, когда кто-то умер, как-то, и мы понимаем, что это все жалкие утешители, как говорит Писание. И есть настоящий утешитель, и утешение его в том, что Он, когда откроет перед тобой жизнь вечную, когда Он даст тебе тот новый смысл, новую суть, новое видение жизни, ты просто будешь захвачен этим всем настолько, что все остальное перестанет иметь какое-то влияние на тебя. Когда они были погружены в Святой Дух, их уже ничего не волновало. Они имения продавали, раздавали, они со зверями встречались, они проклятия принимали, они ко всему относились совершенно безразлично, потому что то утешение и та власть, которая пришла в их жизнь действием Господа, она ни с чем больше не сравнима. Поэтому Христос и сказал о Духе Святом, что это утешитель, это тот, который принесет настоящее, полное и окончательное утешение, когда уже человеку, как Писание говорит, чтобы твердое утешение имели вы, ухватившись за эту надежду. То есть утешение, которое вечное, утешение твердое, утешение не суетивное, знаете, как вот время от времени приходит и уходит, утешение, которое действует уже до остатка наших дней. И хлебопреломление – это то же самое. Это то, как тело человеческое изменяется под воздействием власти Божьей благодати. Это кровь и это плоть направлены на то, чтобы Бог пришел в наше смертное тело, чтобы в нашем смертном теле открылась жизнь Иисуса Христа. Это и есть воскресение. Знаете, сколько вообще воскресений есть? Очень много, оказывается. Вот в основном христиане говорят, что есть два воскресения. Есть первое воскресение, это когда протрубит седьмая труба. И есть после тысячелетнего царства воскресение, когда все мертвые воскреснут. И будет суд, и одни будут в озеро огненное брошены, другие получат вечное спасение и воздаяние. Но на самом деле, когда мы присматриваемся и смотрим в Писание, мы видим очень много воскресений. И первое воскресение, вы знаете, это было, когда воскрес Иисус Христос. Воскресли с Ним многие святые ветхозаветные. В Писании написано, что открылись гробы, и они вышли из гробов. И они получили новые тела. И они явились многим людям в физическом своем обличии. Они небесные жители, но они получили небесные тела. И вместе со Христом поднялись туда в вечное царство Бога. Трудно говорить о ветхозаветных людях, где они находились до этого. Одни говорят, что они были там на лоне Авраамовом, где-то под землей находились, там где-то недалеко от ада, там вот только пропасть между ними была. Но это похоже на истину. Почему? Потому что есть такой случай в Писании, когда Саул вызвал, нашел такую колдовку, которая имеет дело с мертвыми, с умершими, и она могла их вызывать, мертвых. И он сам не видел, этот самый Саул, а она вызвала Самуила, пророка, и когда она увидела его, она вскрикнула, и Саул спросил, говорит, кого ты видишь? Она говорит, я вижу такого престарелого человека, который, значит, в длинной одежде, и он выходит из-под земли. Выходит из-под земли, и Самуил там сказал Саулу, говорит, для чего ты меня тревожишь, для чего ты, меня вызываешь, да? Эта история не просто так написана. Она говорит о том, что ветхозаветные люди, умирая, находились где-то в каком-то определенном месте. Я не знаю, может быть, это их тела, их души находились в определенном месте, потому что Писание говорит, что когда человек умирает, дух его возвращается к Богу. Но, очевидно, личность человеческая, сущность человеческая где-то находилась под землей, где-то они там общались на каком-то лоне Авраамовом, потому что, если говорить, называют ее притчей о богаче и Лазаре, трудно сказать, притча это или не совсем притча, потому что, называются такие вещи, как лоно Авраамова, значит, это какая-то реальность, что где-то оно было, где-то находился Авраам, где-то находились все остальные святые. Но это не столь важно. Нам нет нужды в эти области лезть, потому что принципиально они ничего не меняют. Мы просто знаем, что эти люди, ветхозаветные праведники, они воскресли и получили именно новое тело. Почему? Потому что Писание говорит, они вышли из гробов, они воскресли своими телами. То, что вот было положено в гроб, удивительно, что ну, многих же ведь христиан изжигали, и оставался пепел, его развеивали там в реку, в Нил бросали, еще куда-то бросали, он расплывался, растекался, других там на части разрывали, кто его знает, где собирать там это тело, да, или эти кости. Понятное дело, что во многих и костей не осталось, остался один прах, осталось, ничего не осталось вообще. Что конкретно воскресает? Мы тоже до конца не знаем, потому что, ну, прах ты и в прах возвратишься, воскресает этот прах, я не думаю. Воскресает то, что какая-то невидимая нам часть человеческой сущности, которая есть душа, она остается там, где осталось тело, и приходит время, когда эти все люди, которые умерли, они воскреснут. И я хочу просто несколько слов о воскресении сказать, потому что мы в среду как раз этот вопрос разбирали. Удивительно, что если вы читаете 10 главу Откровения, то там написано, что при трубе седьмого ангела совершится тайна, которую Бог изрекал святым пророкам. И уже в 11 главе, в следующей главе написано, что когда вострубит святой седьмой ангел, то тогда мертвые воскреснут. Тогда я, наверное, даже прочитаю это место, чтобы вы это увидели, даже два этих места. Смотрите, как написано. Вот сначала Откровение, 10 глава, 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам». И 11 уже глава, 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа и будет царствовать во веки веков». Вот такая тайна, которая тут же сразу и объясняется. И мы понимаем, что если Писание говорит, что это тайна, то то, что в 7 главе, то есть в 11 главе объясняется, это не часть тайны, это часть того, чтобы, ну, понимать больше, когда тебе тайна откроется, чтобы ты имел ну, то, что тебе ясно, и то, что написано в Писании. И мы знаем, что любая тайна, которая у Бога есть, она приходит только откровением, только когда Бог лично тебе откроет. В этом и суть тайны, что никто ее не может узнать, только тем, кто Бог, кому Бог захочет ее открыть. И мы понимаем, что здесь как бы Бог дает нам ну, такую наводку, что здесь надо получить от самого Господа. И действительно, когда ты читаешь, допустим, что блаженные, имеющие участие в воскресении первом, для них смерть вторая, ну, как бы не имеет уже никакого значения. Так вот, все считают, что первое воскресение вот будет, когда церковь Бог возьмет. Но как же тогда воскресение, которое было, когда воскресли ветхозаветные пророки и праведники? И вот такой вопрос появляется, и человек должен здесь копать, он должен углубляться, он должен получить от Бога откровение. Что за тайна, что за откровение? Не так много тайн в Писании, но они очень-очень важны, очень, они спрятаны от всех людей. И если ты не получишь этой тайны, у тебя не будет хватать в твоем исповедании правильных вещей. Поэтому тебе обязательно нужно, что, почему написано воскресение первое и смерть вторая, когда воскресение уже было, и именно тела воскресли ветхозаветных людей. И человек, ищущий, копающий, он обязательно находит. Я просто вам скажу, почему Писание говорит «воскресение первое и смерть вторая». Есть действительно воскресение первое и есть воскресение второе. Есть смерть первая и есть смерть вторая. Мы должны знать, что есть смерть вторая. И воскресение первое – это воскресение до первой смерти. Это когда мы совоскресли со Христом. Это когда мы получаем новую жизнь, когда мы умираем для себя и воскресаем для Господа. Это во время, когда Дух Святой сошел на землю. Человеческая жизнь остановилась, и люди совершенно новые родились. Это рождение от Святого Духа, рождение от Бога. И это есть воскресение первое. Это тогда, когда впереди всего идет воскресение. Здесь та же самая игра слов, как первая любовь. Так и здесь. Вот люди читают «Воскресение первое», и они сразу, вот значит, это все, до этого никаких воскресений не было. Но на самом деле это воскресения-то были, и Христос воскрес, и воскресли многие, и тела получили новые. Я хотел бы сказать об воскресении так, что воскресает прежде всего Христос, за Ним воскресают ветхозаветные святые праведные. Удивительно, что новозаветные, когда умирают, они не воскресают телом. Хотя ветхозаветные уже воскресли телом, новозаветные умирают, они телом не воскресают, они воскреснут тогда, когда протрубит труба, и они тогда все вместе воскреснут. Причем удивительно воскреснут те, которые на небе находятся, умершие во Христе, они воскреснут раньше, а потом уже мы не воскреснем, а изменимся. Наши тела изменятся, и мы станем небесными жителями, живущими на земле, небесными гражданами, которые будут еще какое-то время, тысячу лет жить на земле. И вот такие вот разные воскресения. Сначала воскресает ветхозаветные люди. Я не знаю, зачем они воскресли в то время. Скорее всего, для какой-то определенной работы в своих новых телах. И, естественно, эта работа не где-то в космосе или на небе. Естественно, что все эти святые, они работают на земле. Помните, как Христос говорил, что как вы думаете, кто это, за кого меня почитают? И они говорили за одного из древних пророков. У них было такое понятие, что древний пророк может прийти снова и опять работать в физическом мире. И вот в Новом Завете я уверен, что эти святые, имея вот эти новые тела, определенные действия, которые мы не видим и не понимаем, потому что они одновременно как бы и в физическом мире могут быть физическими, и в духовном мире они духовные личности. Ну вот они воскресли раньше всех. Потом опять начинается такой период, когда люди собираются как бы вот в Царство Небесное идут, но тела по-прежнему их остаются на земле. И когда протрубит Божья труба, написано, что и море отдаст своих, и суша отдаст своих, они где-то сберегаются на земле, под землей, я не знаю, где они находятся конкретно, где находились ветхозаветные эти самые праведники, или же, может быть, просто там, где умерло тело, наверное, где умерло тело, потому что Писание говорит именно, что и море отдаст своих, и суша своих, и все, где они там находятся, они возвратятся назад эти тела в жизнь. Так вот, Писание говорит, что иные тела земные и иные тела небесные. Как выглядит небесное тело, трудно сказать. Как оно конкретно, понятное дело, что там никто не будет жениться, никто не будет выходить замуж. Понятное дело, что там мы будем отделены от всякого родства с другими людьми, объединены будем в одно целое с теми, кто, ну, как бы из той части, ну, формирования того нового общего тела, скажем, там 500 человек, это один палец, там 1000 человек, это там какая-то часть глаза. Вот таким образом будет формироваться духовное тело. Конечно, оно не будет похоже на физическое тело, я просто такое даю сравнение. Но что касается людей, которые воскреснут, они получат новые бессмертные, нетленные тела, которыми они на небе уже будут навеки навсегда. Будут ли спасенные люди без тела, просто как душа и дух? Наверное, будут. Наверное, будут те, которые будут с телами новыми, и будут те, которые без тел, потому что тело их, хотя Писание говорит, что все воскреснут, но есть еще несколько мест Писания, которые говорят, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, если человек не вправе получить новое тело. И я не знаю, как он среди спасенных там народов будет, еще что-то будет. Опять же, все это абсолютная загадка. Единственное, что мы знаем, что первое воскресение – это воскресение, когда воскресает в нас Христова жизнь, вот эта жизнь. Внутри нас воскресает вот эта жизнь. И она, конечно же, не может воскреснуть без смерти. Поэтому мы проповедуем, когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы возвещаем только смерть Господню. Почему мы возвещаем смерть Господню? Потому что нам нужно умереть. Нам нужно, чтобы воскреснуть, должна быть смерть. И когда мы возвещаем смерть Господню, мы делаем, как написано в Писании, что как Христос пострадал плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью. То есть та же самая мысль должна быть. Я должен умереть. Я родился для того, чтобы умереть для себя, чтобы воскреснуть для новой жизни, чтобы Бог жил вместо меня. И это мысль из хлебопреломления к хлебопреломлению проходит в наших сердцах. Мы вспоминаем смерть Господню, мы вспоминаем смерть Господню, доколе Он не придет, когда Он приходит в нашу жизнь своей жизнью, там нашей жизни уже нету. И это есть воскресение. И это все делает Святой Дух. Для этого Он пришел на землю. Он ведет нас вот так вот аккуратно, потихоньку, сверхсилы не дает к тому, чтобы привести нас сначала к сознанию смерти, к желанию умереть для себя, и потом к тому, чтобы Божья жизнь открылась в нас. Это очень важные вещи. В этом и есть тайна воскресения. В этом и есть суть всего того, для чего приходил Христос на землю. Он пришел, тела, невозможно их сформировать было на небе. Поэтому была сделана земля, были сделаны все условия на земле, чтобы здесь создать такой климат, чтобы здесь появлялись тела, которые нужны на небе Богу для чего-то. Мы не знаем этой области, но Ему нужны новые тела, которые мы получаем за счет того, что старое наше тело, оно, каким-то образом трансформируется, и какая-то часть из того старого, или то, что в душе остается от опыта жизненного, я не знаю, но новое тело формируется Богом, и оно, в принципе, уже есть вот у человека, да, который становится духовным. Просто первая смерть, она абсолютно всем. Надобно, чтобы прийти к Богу, однажды должен человек умереть. Вот. Но вторая смерть на такого человека, кто воскрес первым воскресением, вторая смерть на него не имеет никакой силы, потому что он уже перешел от смерти в жизнь. У него уже есть новое тело. Просто когда физическое тело умрет, то тело откроется, потому что этот человек уже воскрес для новой жизни. Так вот, для него уже смерть вторая не имеет никакого значения. Для всех людей, кто не вписаны в книги жизни, конечно, смерть вторая – это очень печальная ситуация. Будет брошен в озеро огненное. Я лично считаю, что будут просто уничтожены все нечестивые, как, знаете, вот я не скажу, что я видел видение, но как-то я прочувствовал это, вот как бы такая, как мягкая такая мокрая тряпка, такая расстелена полотно такое, и на него насыпаны семена. И они, я понимаю, что они насыпаны туда для того, чтобы им прорасти. И вот какое-то время прошло, и есть те, которые проросли, и есть те, которые не проросли. Вот они на этой тряпке были, но они не проросли. Вот так вот рука такая вот белая, она так вот проходит, и как магнит. Знаете, все те, которые проросли, раз, и прилепились к этой руке. Все те, которые остались на этой тряпке, она вот так вот была свернута и брошена в огонь, как ненужное. Вот то, что ему нужно, он взял, то, что нужное, для чего он это все делал, он их собрал, а остальное все выбросил как ненужное. Мы должны это знать, никакой милости, никакого, вот как ты как земледелец, допустим, вот ты расстелил это все, дали они какие-то результаты для новой жизни, значит, но они тебе нужны. Если они не дали никакого результата, и в пищу их нельзя, допустим, применить, ты просто возьмешь их, выбросишь, и все. Зачем они тебе нужны? У тебя есть цель, ты хочешь посадить, и чтобы там в другой жизни они определенное действие делали. Точно так и здесь. Поэтому, если Бог создает условия человеку, делает все для него, чтобы он, допустим, пророс, Но если человек не захотел, нашел какие-то другие интересы в жизни, и он надеется, что вот у Бога есть милость, Бог меня... А зачем ты Богу? Зачем ты Ему, если у Него есть... для чего Он создал землю, у Него есть цель на это, у Него есть смысл этому. И понятное дело, да, ты не знаешь, что ты будешь делать там, когда ты окажешься на небе. По крайней мере, мне было открыто, что церковь, она будет похожа очень сильно на то, что из себя представляет Святой Дух. Церковь, как тело Христово, как невеста, как мы говорим, она будет похожа на та же структура, что и Святой Дух. То есть множество в одном целом. И вот суть-то Святого Духа какая? Писание говорит, что Он не может говорить от Себя. Почему Он Дух истины? Потому что Он ничего не говорит от Себя. Он просто не может ничего говорить от Себя, потому что Он только то, что слышит, то и передает дальше. Это примерно как, ну, может, это сильно грубое сравнение, но вот как телефонная трубка. Голос в ней звучит, и он просто, она передает этот голос. И почему это абсолютная истина? Потому что эта трубка не может разговаривать. Она не, сама по себе не имеет таких функций, чтобы ей разговаривать. Поэтому она передает только то, что сказал голос. Точно так и Святой Дух. Написано об этом четко в Писании. Мы не должны давать Духу Святому какие-то мистические всякие титулы, которых нету в Писании. В Писании есть четкие определения Святому Духу, что Его посылает на землю Бог Отец. И просить надо Духа, не у Духа Святого, и говорить: «Дух Святой, приди». Просить Дух Святой надо у Отца. И Отец посылает или не посылает Духа. Поэтому мы прекрасно должны понимать, что Дух Святой находится в полной зависимости от того, что есть воля Отца Небесного. И Он действительно ничего, абсолютно ничего не делает от Себя. Он просто возрождает в нас ту новую жизнь, работает с нашим духом так, что наш дух просыпается для этой новой жизни и начинает принимать эту информацию, и постепенно духовная жизнь берет власть над физической жизнью. Таким образом, Бог прославляется. Я уже много наговорил, поэтому я хочу сказать, что тайна воскресения должна быть нам открыта. Мы должны понимать, что Господь готовит нам и какое воскресение. Так вот, будет воскресение людей, которые, значит, мы говорили в среду о том, что случилось невероятное на небе, такое грандиозное событие, ну, весьма великой важности, потому что каждая печать, которую открывает Бог, истина Нового Завета, открывается, это величественное действие, которое даже мозгами нельзя представить. И вот, когда открывается пятая печать, то вдруг как бы открывается эта картина, что под жертвенником находятся многие убитые, убиенные за Слово Божье, обезглавленные и измученные, и лишенные всякой справедливости. И они возопили громким голосом: «Доколе, Господи, Ты не мстишь за нашу кровь?» И Писание говорит, что Бог дал им белые одежды, И он сказал им: потерпите еще немного. И когда мы читаем Писание, то мы находим, что те, которые пришли от великой скорби, они тоже воскресли и царствовали со Христом 1000 лет. Те, которые прошли через великую скорбь, они потом в результате тоже воскресли. То есть еще одно воскресение. Воскресение произошло на небе, а не прежде нас. Мы не предупредим умерших, но они сначала они получают воскресение, потом очевидно же, что через какое-то время, потому что иначе не было бы нужды сначала они, а потом мы. Если всем воскресение, раз все воскресли, нет, они воскресают прежде, потом мы, оставшиеся в живых, меняемся. О чем это говорит? Это говорит о том, что воскресение тех людей, которые на небе прежде, было необходимо для того, чтобы мы изменились. Это все, ведь все делается, к этому нечего добавить и к этому нечего отнять. Это проработанная до мельчайших подробностей, такая ситуация, когда все работает в свое время. Они воскресают, и своим воскресением они имеют возможность влиять на тех, которые остались в живых, и мы меняемся. И как написано в Писании, что грядущий Сын Человеческий на облаках с великой силой и великой славой. Он идет не один, он идет с великой силой, с великой славой для того, чтобы совершить войну там на облаках. И будет, Писание говорит, будет знамение Сына Человеческого. И когда они увидят знамение Сына Человеческого на облаках, тогда восплачут все народы. Когда они это все увидят, что будет происходить на облаках. И все народы, вот это время, когда многие люди, конечно же, обратят свой взор к истине. Но что касается воскресения, это соединение в одно и тех небесных, и тех земных, которые есть на земле. И те небесные будут спущены на землю для того, чтобы царствовать 1000 лет вместе с теми, кто остался живой. И это царство, этому царству уже не будет конца. Это все удивительнейшая, просто такая божественная воля, которая очень скоро откроется. И у нас будут удивления очень сильные. Вот как апостол Павел говорит, вот люди, вот как человек воскреснет, в каком он теле придет? Как это все будет? Это же невозможно, тело рассыпалось. Что это новое тело будет? Старый, он говорит, безрассудный. Посмотри на обыкновенное зерно, посади его в землю, оно распалось, сгнило, и из всего этого того зерна нету. Твое физическое тело невосстановимо, то, которое ты сейчас имеешь. Ты будешь иметь новое духовное тело, но оно выйдет из того старого тела. Оно высосет из старого тела то нужное, чтобы появилось новое тело. Точно так, как обыкновенное растение. И он говорит, безрассудный, посмотри на это, и тебе будет понятно, что там, где осталось твое старое тело, там остался вот этот росток нового, который будет формировать новое тело. И когда труба протрубит, они все, те, которые призваны к первому вот этому воскресению, да, которые имеют право на воскресение первое, они все восстанут и будут царствовать со Христом 1000 лет. Оно вот кажется удивительным, но посмотри на природу, она же легко это объясняет. И я как-то наблюдал ускоренную видео крутили, как растения выходят на поверхность. Там они быстро-быстро его крутили, как интересно оно отсоединяется от старого, вот, питается от старого, вытягивает все из него, и потом только раз, и все, старое не нужно, старое отпало. И раз, и когда нужно будет, новое тело появится, и это будет действительно царство на земле. И в тысячелетнем царстве это же не то, что там останутся одни святые. Там останутся, как я себе понимаю, как мне открыто, там останутся люди, которые, ни то, ни сё, нейтральные, знаете, и там тысячелетний старец будет как юноша, а этот самый грешник будет умирать, как-то там написано интересно. То есть там в тысячелетнем царстве они будут, все равно будет, это как сито такое, когда царство Бога, и все равно даже царством Бога нельзя взять этих людей, все равно они будут настолько грех, дьявол связан на тысячу лет, представьте, но настолько грех сильный, что все равно их даже в такой ситуации нельзя вытащить из-под власти греха, они все равно будут умирать от своих грехов даже в тысячелетнем царстве. Представляете, насколько человечество заражено грехом. Но я больше не этим поражаюсь, я больше поражаюсь великой любовью Бога, как Он вот готовит конец света и как Он делает много разных ходов, чтобы вот как можно больше людей. Вот действительно Писание говорит, Бог не хочет смерти грешника. Бог помышляет как бы вот даже отверженного спасти. И Он создает ситуацию. И тысячелетнее царство – это тоже ситуация, которая будет работать на то, что может быть еще подбирание колосьев. Жатва прошла, но еще какие-то, может быть, колосья ухватим, подберем. И великая, конечно, миссия для всех тех, кого Бог готовит на великую жатву. Великая миссия, потому что великая слава Божия откроется на земле. И я заканчиваю свою проповедь, просто хочу сказать, что когда Бог говорит, долго я молчал, удерживался, теперь не буду, просто крик такой, власть, победы, горы будут разрушаться от его голоса, и это, конечно, будет движение невероятной славы Божией на земле. Вы знаете, люди даже вот представить не могут, они как бы вот как заморожены, да, всегда так было, да, вот приду, найду ли веру на земле, хотя это место Писания совсем о другом будет. Проповедано Евангелие Царства по всей земле. И я сегодня стою перед святым Богом и говорю, Господь, вот он я хочу быть в Евангелии Царствия. Я хочу быть реальным священником и царем. Я хочу быть человеком. Сегодня молился и говорил, Господь, я очень сильно тебе благодарен за что? Не прошу у тебя ничего. Я о спасении не думаю. Апостол Павел говорил, истинно говорю, пред Богом не лгу. И я говорю, истину пред Богом не лгу. Я осознал, что значит любовь не ищет своего. Я, может быть, не имею нужной любви к Богу, но какая-то часть проявилась во мне, и я не интересуюсь своим спасением. Я не интересуюсь, я могу свободно сказать, пусть я останусь без него, но дай мне послужить тебе, дай мне что-то сделать для твоей славы, потому что внутри ты меня нарисовал этот образ кроткого, полного величия личности, который не смотрел ни на что, шел, проповедовал правду, смирялся перед этими гнусными людьми, терпел унижение, терпел побои. Вот просто сделать что-то для тебя, просто чем-то, не отблагодарить тебя, просто быть какую-то часть свою вложить в то, что есть твое, потому что я люблю тебя. Это так дорого, это так важно, если бы вы только это знали. Это лишает абсолютно всех остальных интересов, и Царство Небесное уходит, и всякие другие желания пропадают. И действительно, я истинно говорю, не лгу, что любовь не ищет своего, ничего ей не нужно, просто не нужно. А что, если ты окажешься в аду? Да даже не думаю об этом. Вот говорят, главное спасение. Что тут главного? Главное – это любовь. Главное – это тот, кто тебе очень дорог и кого ты переживаешь внутри. И вот просто, понимаете, вот должно глубоко засесть вот эта вот мысль. Как он все это делал на земле, великий и превознесенный. Как он не получил никакого воздаяния, и по-прежнему миллионы христиан, которые тешатся, что он их любит, но сами его не любят, потому что любить Господа – это быть влюбленным в его заповеди. Если нету влюбленности к заповеди, если ты их делаешь под какой-то выгодой, принуждением, то ты еще не пришел к любви к Богу. Поэтому это, конечно же, мучение любить Бога, и больше ничего не надо человеку. Поверьте, просто ничего не надо, и нету никакого смысла не переживать, не искать чего-то. Просто наслаждаться взаимной любовью и все на том. Хорошо, наше время подходит к концу, мы будем приступать к хлебопреломлению. И так как я сказал, что я заканчиваю уже свою проповедь, просто призываю вас к молитве для того, чтобы Дух Божий поработал с нами сегодня и жизнь Иисуса Христа быстрее открылась в нашем смертном теле. Наше смертное тело нуждается в том, чтобы туда пришла настоящая жизнь Господа. Будьте благословены, и давайте мы встанем еще раз сегодня для молитвы. Неизменный в своей милости, в своих благах, великий Бог, благословенно во век имя Твое. Благословен Ты во всем, что бы Ты ни делал. Ты единственный, обладающий полнотой совершенства, полнотой всех невыразимых качеств благости, правды, справедливости, нелицемерия, абсолютной справедливости воли Твоей, Господь. Мы стоим перед Тобой сегодня. Господь, Ты нужен нам как Господин, как Хозяин, как Владыка, как Тот, Кому принадлежит все. И мы идем с этой мыслью к хлебопреломлению, чтобы все принадлежало Тебе, Господь, чтобы все то, что есть наше, теряло всякую силу, всякий смысл и выбрасывалось, как мусор, нами из нашей жизни. Господь, благослови нас на новую жизнь, наполненную утешением Святого Духа, наполненную Твоей правдой и Твоей волей. Пусть сияет и торжествует внутри нас Твое божественное естество, и пусть видят Тебя, Господа воскресшего, многие-многие люди через нас, ради Иисуса, ради тех мучений, которые перенес Сын Божий на Голгофском кресте. Мы это все просим сегодня. Пусть будет прославлено имя Господа. Пусть многие-многие увидят Его и с надеждой прикуют свой взор к тем небесам, откуда приходит всем нам помощь. Господь, Владыка, благословен Ты во веки веки. Прошу Тебя, благослови сегодня каждого подвинуться к той жизни, которая с избытком, к той жизни, в которой полнота счастья и радости, чтобы каждый из нас осознал, что есть в Боге и что есть в мире. Пусть будет благословено Твое имя, Бог наш. Аминь.